Ну, короче, номер один – пойти к психологу. Номер два – пойти к психологу. Номер три – пойти к психологу. Ой, знаешь, чё ты как бы это, вес-то у тебя лишний, а пойди-ка-то ты к специалисту. Ой, ты знаешь, а моя подруга вот сходила, так ей помогло. А почему ты мне это рассказываешь, да? Ну, как бы, что тебе кажется, что мне пора к специалисту?
Привет! Меня зовут Никита Александров, и это подкаст «Подросток говорит». Я очень рад снова услышаться с тобой и даже увидеться, потому что этот эпизод подкаста доступен также с видеоверсией. И если ты любишь не только слушать, но также и смотреть, то смело переходи по ссылке в описании этого эпизода и смотри этот эпизод также с видеоверсией. Сегодня в этом эпизоде я буду не один. Сегодня я решил пригласить к себе Егора Егорова. Это психолог, а также подкастер, который ведет два очень классных и интересных популярных подкаста. Первый — это «Чай с психологом», и второй — это «К тебе или ко мне». Эти два подкаста — это просто мои самые любимые подкасты на свете, которые я с особой радостью и удовольствием слушаю. В общем-то, я захотел чуть подробнее узнать у Егора о том, что меня беспокоит, а точнее я решил поговорить с ним про расстройство пищевого поведения, и этот эпизод целиком полностью посвящен этой главной проблеме многих подростков. Я не буду говорить за всех, но как минимум я очень много и долго страдал этой проблемой, и даже сейчас эта проблема иногда дает о себе знать, и я подумал, что очень круто, что у меня есть возможность пригласить к себе в гости интересного человека, который к тому же сможет поделиться своей экспертизой. Почему мне вообще в целом важно было затронуть эту тему со специалистом? Ну, во-первых, я уже об этом говорил, у меня у самого на самом деле достаточно много всяких тревог и даже целых проблем, которые меня беспокоят вот с точки зрения пищевого поведения, потому что для меня это иногда серьезный вопрос, который я не могу для себя решить, и ответы на которые, ну, в целом, ответы про пищевое поведение, это такая для меня большая проблема. К тому же, среди моих слушателей могут оказаться те, кто могут страдать такой проблемой, как пищевые расстройства. На самом деле, это очень серьезная проблема, которую, к великому сожалению, далеко не каждый человек оценивает по достоинству, точнее, по уровню проблем, которые могут возникать из-за пищевых расстройств. И я понимаю, что это настолько серьезная тема, которую я просто не могу поднимать самостоятельно, делясь лишь своим опытом, потому что я совершенно некомпетентен в этом вопросе. Более того, я уверен, что здесь я не имею права просто там делиться каким-то своим опытом, потому что кажется, когда у человека возникает какая-то трудность, связанная с пищевыми расстройствами, для него в первую очередь важно узнать какие-то конкретные действия, конкретные шаги, которые нужно сделать для того, чтобы справиться с теми проблемами, которые могут возникать в связи с пищевыми расстройствами. Итак, подключаем Егора. Можешь немного рассказать о себе, о том, чем ты занимаешься, как ты себя позиционируешь?
Я занимаюсь краткосрочной стратегической терапией. Это такой вид психотерапии, который, как понятно из названия, плюс-минус краткосрочный, отличается от многих тем, что у нас есть специальные стратегии, стратагемы и протоколы лечения определенных проблем и расстройств. Это что касается психотерапии. А вообще я делаю два подкаста. Один называется «Чай с психологом», довольно популярный. Второй тоже очень популярный, называется «К тебе или ко мне», который мы делаем вместе с Кристиной Вазовски. Он про секс и отношения. Вот в целом два таких сейчас моих основных видов деятельности.
Вот давай сейчас, наверное, углубимся в твою работу с клиентами, которые страдают пищевыми расстройствами. Хотел бы скорее об этом чуть-чуть побольше поговорить. Вообще, на какой стадии обычно приходят эти пациенты с различного рода пищевыми расстройствами?
Слушай, ну здесь как бы такого понимания стадии я не могу сказать, что оно прям существует. В целом, для общего понимания, люди приходят по-разному. Люди вообще, в принципе, к психологам ходят тогда, ну и к врачам, тогда, когда им просто хочется что-то изменить, но не просто хочется изменить, а когда уже вот тут оно сидит, когда уже прям тяжело. Есть люди, конечно, которые приходят заранее, но в случае с пищевыми расстройствами люди приходят уже, когда все плохо, чаще всего.
А есть ли некое общее понятие нормы, при которой можно сказать, что человек полностью свободен от нарушений, связанных с пищевым поведением, или все же у каждого какие-то свои грешки обязательно есть?
Мне кажется, что норма – это тогда, когда ты можешь питаться свободно и не думать постоянно о еде. Норма – это также тогда, когда ты можешь нарушить идеальный какой-то вот цикл, но важный момент, что это происходит нерегулярно. Это не, то есть имеется в виду не часто и нерегулярно. То есть если, условно говоря, раз в недельку вы сходите куда-нибудь там с друзьями, вечерком, не знаю, в ресторанчике переедите и немножко там, не знаю, там выпьете, это нормально. Но если эта ситуация происходит день через день, то, ну, как бы стоит уже задуматься о проблемах. То есть человек не может быть постоянно идеальным и не должен быть идеальным, и его питание ровно так же не может быть и не должно быть постоянно идеальным. Вот как бы это, так сказать, мое личное убеждение.
Знаешь, я хотел немного как бы вернуться к истокам, когда вот начинается процесс зарождения пищевых расстройств. Можешь немного рассказать, вот какие самые основные причины, когда человек вот встает на этот путь возникновения каких-то пищевых расстройств, что как бы провоцирует этот процесс?
В целом, картина всегда одна и та же. Развитие событий, как ты уже понял, то, что я рассказал, разные, но провоцирующий фактор в целом один – недовольство собой. Чаще это лишний вес, естественно. Или, что еще чаще и постоянно практически, да, у всех, это ситуация, когда людям кажется, что у них лишний вес. При этом, ну, если мы посмотрим по тем же каким-то, хоть и совершенно приблизительным, но тем не менее таблицам соотношения роста и веса, да, вот эти самые ИМТ, там, прочие вещи, они в целом не показательные, но плюс-минус они могут сказать о том, болезненная ли эта история или нет. Этот лишний вес правда лишний вес или нет? Они, правда, и в другую сторону иногда подбрехают, ну, в плане того, что показывают, что у человека лишний вес на самом деле нет, и наоборот. Но тем не менее, много людей, которые считают, что у них есть лишний вес, или, может быть, не лишний вес, а, по крайней мере, им не нравится их форма тела, там, где скапливается жир, вот эти так называемые жировые депо. И это побуждает их садиться на диеты, это побуждает их ходить на, как бы сказать, пойти на повышенные нагрузки, если мы говорим про какие-то спортивные вещи, ну и так далее. То есть вот именно недовольство собой является ключевым моментом в развитии расстройства пищевого поведения. Мы не говорим сейчас, к слову, о классификаторах, да, мы не говорим сейчас о расстройствах, которые вызваны физиологическими причинами, такие тоже есть.
А знаешь, я еще хотел отдельно уточнить. Вот есть условно среднестатистический человек, у которого нет, например, каких-то пищевых расстройств, прям диагноза какого-то, или каких-то прям серьезных симптомов, связанных с пищевыми расстройствами. Но, допустим, этот человек часто замечает, что стал что-то очень много, ну, не очень много, просто человек переедает, как будто бы это связано с тем, что человек, например, заедает там какие-то эмоции свои. Вот можешь рассказать об этом механизме переедания? Почему вообще люди начинают переедать? И как привести этот момент в норму?
Ну, вот так называемое эмоциональное переедание – это как раз та вещь, которая возникает сейчас, ну, довольно часто. И помимо того, что частота сильно увеличилась, да, это такая прям распространенная история, еще и увеличилось разнообразие способов и возможностей это сделать сейчас точно так же растет, поскольку появилась, опять же, в эпоху коронавируса, мы заметили, как сильно выросли доходы у компаний, которые занимаются доставкой. То есть теперь для того, чтобы тебе эмоционально переесть, тебе уже вообще ничего не надо. Тебе может быть уже прям самый вкусный продукт, самый лучший продукт, и это, в общем, тоже, на самом деле, в некотором смысле проблема. От чего это возникает? От того, что есть разные, ну, так сказать, триггеры, да, бывает от скуки. Причем скука может быть как локальная, так и такая, знаешь, как сказать, экзистенциональная, да, жизненная тоска, серая жизнь, недостаток эмоций. Бывает это форма прокрастинации для того, чтобы, например, не делать ту работу или ту, не знаю, не садиться за учебу для того, чтобы вот каким-то образом себя от этого остановить. Причем такая прокрастинация, вот эта вот пищевая, она иногда даже переходит в такую довольно интенсивную форму и может даже выглядеть как какое-то уже более серьезное расстройство пищевого поведения, типа из серии, например, с очистительными процедурами тот же вомитинг. Очищение – это такой процесс, который тебе полдня ломает, а может и весь день. Или если, например, он часто повторяется, то это такая железобетонная причина ничего в этот день не делать. Это как официально заболеть. Значит, ну то есть в целом вот получается, что скука, серость, прокрастинация, эмоциональные какие-то всплески, вспышки или наоборот расстройства. Есть люди, которые, например, переедают из-за даже хороших новостей, не обязательно плохих. Поэтому у человека вот этот способ подкрепления едой развит и очень много на него завязано. Даже социальная активность, как ты понимаешь, у нас постоянно связана с едой. Это неплохо на самом деле, это окей. Вопрос только вот в правильности, и, ну не то чтобы правильности, в необходимости делать так, чтобы это не превращалось в проблему. Держать определенный контроль, но тоже не сверхжесткий, потому что этот сверхжесткий контроль порождает эти самые срывы сам по себе.
А вот можешь немного уточнить о том, как можно контролировать вот это эмоциональное переедание, чтобы оно за некие рамки не выходило и не доставляло некий дискомфорт человеку? Есть ли какие-то базовые пункты, которые нужно учитывать, чтобы человек не страдал?
Ну, во-первых, самый лучший способ здесь, конечно, пойти к психологу и начать прорабатывать свои эти самые эмоции. Потому что вместо того, чтобы выбирать способ компенсации в виде заедания, наверное, не наверное, а точно, лучше сначала сделать что-то, чтобы эти эмоции, ну, каким-то образом были отработаны. То есть там надо разбираться в каждом конкретном случае. Возможно, человек, например, подавляет свои эмоции, выход этих самих эмоций, и поэтому он их заедает. Возможно, человек, наоборот, чрезмерно эмоциональный, точнее, ну, не то чтобы чрезмерно эмоциональный, а в смысле у него эмоциональный контроль снижен, и это вызывает повышенную реакцию, да, и тогда нужно работать на то, чтобы эти реакции определенным образом были, ну, скажем так, сглажены, проработаны, чтобы поведенческие ответ на эту реакцию был другой, не такой сильный, не такой яркий. Все зависит от совершенно конкретного случая, поэтому я всем очень рекомендую всегда обращаться к специалистам, потому что есть разные какие-то способы, но они не универсальные, и вот сказать сейчас тебе какой-то такой универсальный способ, есть один, который я всем рекомендую, даже своим клиентам. Это выписывать свои ситуации, которые произошли, эмоции, которые вы чувствуете по поводу ситуации, которые произошли, до того, как вы начнете есть. Вот вы сейчас запишите, выпишите это все, не перечитывая, уничтожьте это все дело. Не надо это перечитывать, не надо вести дневники. В этом смысле они бесполезны, потому что, или даже опасны, потому что дневники имеют свойство быть перечитанными. Эту информацию не надо в себя обратно забирать, ее надо отпускать. Таким образом, вот это один из таких, ну, более-менее универсальных способов. Там дальше зависит от человека, чтобы не переесть. Дальше что? Это может быть контроль гнева, например. Это может быть контроль других эмоций и вот работа с ними. Там уже все не так быстро, как хотелось бы, и нет какой-то такой универсальной техники. Поэтому, в общем-то, работа с эмоциями – это первая часть. Вторая часть, что, безусловно, люди, которые склонны к такому эмоциональному поведению, в целом эмоциональному заеданию, а в целом такие эпизоды практически у всех бывают. Другой вопрос, что у кого-то они проходят и не закрепляются, у кого-то закрепляются и мешают жить. Так вот, чтобы эта история не закрепилась, нужно еще, конечно, смотреть и на питание человека, потому что оно тоже очень связано с этим. Эта проблема очень связана с питанием. Потому что люди питаются нерегулярно, люди питаются одинаковыми продуктами, у них нет разнообразия. И они вот отрываются, что называется, вот в такие моменты. То есть они получают удовольствие только от определенных там, ну, в кавычках, вредных продуктов, там они очень отличаются для каждого, а остальное фигня какая-то, невозможно есть, ну, или точнее так, я ем для того, чтобы вот был бензин моей машине, моему телу, да, вот как бы еда воспринимается как некое горючее, необходимое, и первые, вторые блюда, вот основной прием пищи, да, а, например, на сладеньком мы уже отрываемся, вот там-то мы наконец-то получим удовольствие. Надо следить за тем, чтобы основные блюда тоже были были вкусны, тоже приносили удовольствие. И это очень важный момент. Очень важный момент, потому что часто у современного человека эта сфера очень страдает.
Знаешь, я еще хотела отдельно уточнить по поводу такого термина, как интуитивное питание. Здесь вопрос, наверное, когда человек не может достигнуть вот этого интуитивного питания для себя. Здесь интуицию можно к самому как-то поправить, исправить? Или, опять же, как ты говорил, это все же лучше всего прорабатывать с человеком-специалистом, который вот эту интуицию в питании, с тобой ее как-то улучшать, развивать. Можешь немного вот уточнить насчет этого термина?
Слушай, ну, интуитивное питание – это, конечно, такая штука, которую надо тебе у Бронниковой спрашивать, а не у меня. В целом, ничего в нем как бы плохого нет, все хорошо, единственное, что, ну, то есть вот действительно с интуицией у многих проблем, как я люблю говаривать. Проблема начинается тогда, когда люди, у которых ситуация зашла чуть дальше, чем норма. Эта система хорошо адаптируется под такого среднего, нормального, здорового человека. Если есть расстройство, то, к сожалению, она нередко может давать сбои. По моему опыту, я не знаю, опять же, как у ее создательницы, там может быть все нормально. Но в целом, если не получается у вас интуитивно питаться, это уже значок, сигнал, что, может быть, надо кому-нибудь сходить за помощью.
А знаешь, я хотел немного вернуться к теме, собственно, пищевых расстройств, уже достаточно обостренных. А можешь немного рассказать о том, кто находится в группе риска в плане возникновения пищевых расстройств? Кому стоит чуть внимательнее быть к себе в плане питания, чтобы не сойти с катушек?
Во-первых, люди, давай так, которые мы могли бы назвать перфекционистами. Особенно, если это проецируется на внешний вид. Это первая история. Вторая история – это люди, у которых родители были чрезмерно увлечены разного рода похудением, способами похудения, диетами и прочими вещами, которые очень внимательно относились к своему внешнему виду, весу, форме тела и так далее. И чаще всего это либо как бы ребенку прямо говорится, либо косвенно, либо даже если ему не говорится, что вот ему нужно быть таким же, то он это видит. И если, например, он не может себе этого позволить, там, в силу определенных каких-то причин, да, у него не получается, очень сильно по этому поводу мучает, переживает, и в дальнейшем, как бы, это влияет на его последующую, так сказать, жизнь и его пищевые привычки. Возникает вот эта вот циклическая штука, которая вот булимического характера, да, диета-срыв, диета-срыв, когда ты не можешь, просто ты хотела бы выглядеть лучше, но не получается. Это все может дойти до дисморфофобии. Это такое заболевание, такая проблема, когда уделяется большое внимание определенному дефекту, в данном случае это какой-то форма фигуры или вес, и этот дефект становится сверхценным, сверхважным. В критической форме этого расстройства возникает навязчивое желание это изменить, ходить, делать много разных пластических операций одна за одну, причем в надежде, что следующий сделает меня идеальным, идеальной. После того, как это происходит, может возникать улучшение, но потом есть опять желание, необходимость сделать следующую. То есть такое компульсивное желание изменения себя. Жесткое отношение к себе, неуверенность в себе тоже играет определенную роль и может переброситься на вес. Надо разбираться, конечно, что первичное, как бы, курица или яйцо, но в целом это вот то, что мы замечаем, что рука об руку идет. Возможно, еще что-то я забыл, но это самые-самые распространенные вещи.
Знаешь, я хотел у тебя еще уточнить конкретно про диеты, пару вопросов задать. Можешь ли сказать, желание похудеть не связано с какими-то клиническими показаниями? Это личное желание, допустим. Это вообще, ну, здоровое явление похудеть. И насколько хорошая идея, например, по поводу диет обращаться к, собственно, диетологам?
Ну, мне кажется, что ничего ужасного в похудении само по себе нет. Проблема начинается тогда, когда это желание становится навязчивым. Когда или я худею, или я вот просто не могу счастливо жить. Вот в этом проблема. Проблема в недовольстве собой. И похудении как единственно верном способе этого изменения, изменения этой ситуации. Если похудение происходит как побочка от мероприятия, которое вам нравится, там, от спорта, от вкусного какого-то питания. Да, в конце концов, я не знаю, если человек решил заниматься, там, стать вегетарианцем, то, ну, почему нет? Другой вопрос, что если это делается для того, чтобы похудеть, а такие ситуации были, то это, в общем, ну, как бы dead penalty, бессмысленное мероприятие, в общем, от этого ничего хорошего не станет. Поэтому похудение как побочка – окей. От классного, здорового, прикольного образа жизни, интересного, что важно. То же самое касается спорта. В случае, когда я чувствую, что если я не похудею, то я не буду счастливым, счастливой, это проблема.
И насколько хорошая идея обращаться по этому вопросу к диетологам?
Диетологи же разные тоже бывают. Разные бывают специалисты, бывают хорошие, плохие врачи, не врачи, кто угодно, психологи те же самые. Поэтому, что касается диетологии, если диетолог прописывает жесткую какую-то схему и систему, то мне кажется, с моей точки зрения, это не очень хорошая история, потому что в результате она все равно к срыву приведет, потому что жесткие ограничения в большинстве случаев неминуемо приводят к срыву. Чем жестче ограничение, тем сильнее, лавинообразнее и веселее будет срыв. Человеческий организм, он такая штука, понимаешь, он ничего не может делать всю жизнь всегда. Вот нате вам вот эту диетку, теперь вы будете питаться так всегда, так не будет. Если человеку кажется, что так будет или он сможет, то не сможет. Я ничего не имею против диетологов, и их работа окей, но мне кажется, что очень здорово, если они учат человека каким-то принципам, а не навязывают ему жесткую диету.
Знаешь, я еще хотел отдельно поговорить про то, вообще как предотвратить пищевые расстройства, то есть как вот научиться сохранять вот этот вот баланс, при котором ты не будешь вот скакать вот на этих горках пагубного пищевого поведения, как вот сделать так, чтобы как бы вот ровно по этой линии шел и пищевые расстройства у тебя не появлялись.
Ну, если ты хочешь контролировать срывы, надо контролировать ограничения. Именно они эти срывы вызывают, как я уже говорил, да? Тот момент, когда ты, извините за тавтологию, чувствуешь чувство вины перед самим собой, это тот момент, когда поджигается фитиль вот этого расстройства, этой проблемы, и неминуемо будет произойдет взрыв через время. Просто поскольку это отложенный результат, то люди не обращают на это внимания, им кажется, что у них просто там нет силы воли и так далее. Поэтому для того, чтобы избежать вот этих качелей, нужно первое сделать так, чтобы для вас, это самое сложное, безусловно, чтобы для вас вот эта сверхценная идея похудения все-таки как-то ушла на второй план. А на первый план вышла идея получения удовольствия от еды, от разных вкусов, от того, какая она сама по себе, разная, приятная, интересная, классная и не одинаковая каждый день. Вторая часть заключается в том, что сверхжесткие диеты, опять же, порождают срывы, и поэтому нужно прийти не к диете, а к стилю питания, чтобы это был коридор определенный, в рамках которого ты можешь даже позволить себе на что-то сорваться, и это ничего не изменит. Ты можешь поехать на шашлыки, объесться там раз, не знаю, в две недели, и это никак не скажется ни на твоем весе, ни на твоей диете. Потому что нередко ситуация, когда человек объедается, вызывает просто дикий ужас, и на следующее утро мы решаем, что вот с сегодняшнего дня я буду хорошей девочкой, хорошим мальчиком, и все. А это даже и не после объедания происходит. Просто человек иногда думает, вот, все, теперь буду идеальным человеком. Это тот момент, когда начинается проблема. Надо себе позволять. Я понимаю, что это сложный, как сказать, для многих неочевидный путь, потому что всем хочется быстрого похудения, а таким образом быстрого похудения, как ты понимаешь, не будет. А таким образом не будет похудеть за 2 месяца к лету. Нет, так вообще не случится. Это будет медленно, и вот эта длительность, она, конечно, для многих является такой критической. Но, по сути дела, выбора нет. Вы либо всю жизнь вот это вот вверх-вниз веселитесь, либо и в дальнейшем, что характерно, вот эти вот кривая, так сказать, волнообразная кривая, да, она с возрастом имеет тенденцию к увеличению, к возрастанию веса. То есть вес пошел вниз, то есть пошел вверх, пошел вниз, пошел вверх, пошел вниз. Когда он идет вверх с каждыми срывами, он по чуть-чуть прибавляется. Но последующее снижение веса тебя успокаивает. Думаешь, все нормально, все под контролем. Задача как раз-таки, ну, как говорится, тише едешь, дальше будешь. Делать так, чтобы вписали в свою жизнь какое-то движение, какие-то физические нагрузки. Это не обязательно должен быть какой-то спорт там или что-то. Это может быть просто ходьба. Это может быть, там, не знаю, что-то, что вам нравится. Велосипед какой-то, там еще что-то. Короче, постоянная двигательная активность. Вот это критически важно, чтобы она в жизнь была вписана. Потому что, когда вы это делаете для похудения, это конечно. Это всегда вызовет, опять же, это можно сказать, что это ограничение, но это не ограничение, а такая попытка сделать что-то, очень похожий механизм на ограничение, да, которое приведет к срыву просто по той причине, что она искусственно навязана, даже если вами самими.
Можешь ли назвать ты первые 3 шага, которые нужно сделать человеку, который понял, что у него все симптомы каких-то пищевых расстройств, вот как лечить эти пищевые расстройства, какие шаги нужно сделать человеку. Потому что наверняка среди слушателей будут те, кто, может быть, страдает этими расстройствами. И вот как бы вот эта инструкция по движению в правильном направлении. Можешь эту небольшую инструкцию дать?
Ну, короче, номер один – пойти к психологу. Номер два – пойти к психологу. Номер три – пойти к психологу. Ладно, если без шуток, то, ну, в целом, номер один я оставлю. Номер два – это еще раз избегать излишнего сверхконтроля. Сверхконтроль порождает срывы. Это работает и в сторону диет, и в сторону пищевых привычек, так сказать, да, ограничений, и в сторону спортивных. Если человеку получается найти что-то, что ему нравится, от чего он балдеет, если у человека получается найти стиль питания, который будет не сверхограничительным, но тем не менее он и не будет обильным. И третий важный момент – это необходимость все-таки наладить, как это сказать, цикличность питания и убрать перекусы. Вот вся схема.
Понимаю тебя. А вот ты затронул тему цикличности. Эта цикличность должна быть просто как бы держать в уме, что вот я, не знаю, там должен поесть, не знаю, 3 раза. То есть нет такого, что вот строго завтрак, строго обед, строго ужин.
Все строгое будет похерено нашей человеческой сущностью. Понимаешь, вот это как тебе сказать? Есть какое-то время, которое нужно все-таки посвятить тому, чтобы войти в этот ритм. Он не будет сверхстрогим прям по минутам, но наладить вот этот вот, как у многих было в детстве, вот этот вот естественный, так в кавычках, биоритм, скажем, да, когда ты просто, ты кушаешь завтрак, обед и ужин, и у тебя уже выделяется, у тебя есть желание поесть, у тебя выделяется, как это сказать, желудочный сок и там все остальные вот эти вот физиологические процессы, они говорят, давай есть, пора кушать. Есть люди, у которых это сорвано, вообще полностью сбит этот механизм, которые не хотят есть, которые не чувствуют практически голод, или есть люди, которые чувствуют голод постоянно. Это во многом еще и от биоритмов. Там есть, конечно, и физиологические моменты, там, опять же, в каждом конкретном случае надо разбираться, но в целом биоритм тоже играет роль. Вот это в кавычках, конечно, биоритм, ритм питания.
Я хотел еще отдельно поговорить про помощь близкому человеку, который по симптомам, кажется, начинает или там уже какое-то продолжительное время страдает пищевыми расстройствами. Можешь немного рассказать о том, как можно или нужно помочь человеку, какому-то, не знаю, там, близкому человеку, или пусть это будет какой-нибудь друг, у которого, собственно, есть РПП, и я вот подозреваю, что там что-то не то. Что точно не стоит говорить человеку с пищевыми расстройствами, что нужно говорить, нужно ли предпринимать какие-то конкретные действия. Можешь немного об этом подробнее рассказать?
Здесь есть один самый главный и самый сложно осуществимый совет. Прямо сейчас внимание. Называется это «наблюдать, не вмешиваясь». Особенно этот совет очень тяжело, вот этот способ очень тяжело дается родителям. Мы прям порой, бывает, тратим много времени только на работу вот с этой проблемой, потому что это критически важная история, потому что сам факт вмешивания человека вот в эту проблему, в этот механизм расстройства, он нередко является не то чтобы ключевым, а он нередко является основным моментом. Когда родители, например, видят, что ребенок слишком много ест, они начинают от него прятать еду. У меня были ситуации с клиентами, когда от ребенка буквально, вот в буквальном смысле, закрывали на замок холодильник, на навесной замок. Ничего, кроме желания обожраться, это у ребенка не вызывает. У любого нормального человека запрет вызывает желание его нарушить. Мой, например, пример детства, это моя бабушка, ей казалось, что сладко очень вредно, при том, что я был очень худой ребенок. И то ли ей казалось, что именно из-за него я не ем остальные, так сказать, блюда, то ли еще что-то. Ну, в общем, короче, в определенный момент она решила, что надо бы это прятать, это все дело, и выдавать мне там порционно, так сказать. Причем, естественно, эти порции меня никогда не удовлетворяли. Я такой принципиальный товарищ в этом смысле был в детстве, и я принципиально находил. Вот, мне же теперь это уже была игра для меня целая, найти и съесть. Естественно, я находил, и я либо съедал все, что я находил прям полностью сразу, либо там это потягивал потихоньку. Я не знаю, поэтому ли я сладкоежка или нет, теперь уже не поймешь в этом смысле, но это явно сыграло определенную роль. С большой долей вероятности ключевую. Это та ситуация, которая вот такие ситуации ярко иллюстрирует пример, что вмешиваться значит вредить. Поэтому, если у вас есть какой-то близкий человек, которому вы можете помочь, вы можете только ему посоветовать как-то очень нежно, очень так, не знаю, даже не то, чтобы посоветовать, знаешь, чтобы человек тоже не обиделся, не подумал, что «Ой, знаешь, чё ты как бы это, вес-то у тебя лишний, а пойди-ка-то ты к специалисту». Такое себе, знаете ли. Это такое, знаешь, опасное мероприятие, поэтому я рекомендую, что просто вообще туда не лезть, вот даже. Я бы, знаешь, сейчас хотел сказать, что вот там аккуратненько посоветуйте. Да, ну, блин, зная людей, они так аккуратно советуют, понимаешь, что лучше вообще молчали. «Ой, ты знаешь, а моя подруга вот сходила, так ей помогло. А почему ты мне это рассказываешь, да? Ну, как бы, что тебе кажется, что мне пора специалисту?» Вот, лучше вообще не лезть, ребят. Если у человека проблема, скорее всего, за редким исключением, он в курсе. Не надо его, пожалуйста, вот наносить ему вот эту вот помощь. Поэтому, как бы, если спросит, помогите, чем можете. А самое главное, если речь идет про родителей или там супругов, или людей, которые вместе, так сказать, живут, не запрещайте, не убирайте, не закрывайте. Это ухудшает проблему очень сильно. В целом, примерно такие советы. Наблюдать, не вмешиваясь.
Спасибо большое, что ответил на этот вопрос. И вообще, спасибо большое, что ты на все мои вопросы ответил. Это были вообще все мои вопросы, которые я тебе хотел задать. Это супер классно. И супер классно было с тобой общаться, как со специалистом. Я очень много нового для себя узнал благодаря этой беседе.
Спасибо, что позвал. Очень приятно было тоже. Спасибо.
Итак, вот и закончилась наша беседа с Егором. На самом деле, у меня осталось очень много положительных впечатлений и очень много каких-то типсов, которые я для себя выписал. В общем-то, это все, что я хотел рассказать тебе. Спасибо то, что ты послушал нашу беседу с Егором. И спасибо большое, что поддерживаешь меня, поддерживаешь мои творческие проекты. Не забывай, что помимо подкаста у меня есть мой YouTube-канал, на котором ты можешь слушать видео-версии моих эпизодов, а также другие интересные влоги, а также другие какие-то форматы видео, которые я стараюсь как можно чаще туда выкладывать. Я буду рад любой твоей поддержке, в том числе финансовой. Если ты захочешь, друг, поддержать меня рублем, переходи, пожалуйста, на мой Patreon по ссылке в описании этого эпизода. Там я делюсь всяким секретным контентом, пишу разные письма. Ну и, в общем-то, твоя финансовая поддержка помогает мне выпускать этот подкаст чуть чаще. Ну, а если вдруг ты считаешь, что этот подкаст тебе очень нравится, и ты сейчас при этом не готов поддержать его финансово, нет проблем. На самом деле, то, что ты меня слушаешь, уже невероятно супер-мега важно для меня, и я это очень-очень-очень ценю. Если вдруг у тебя появится свободная минутка, пожалуйста, оставь свой отзыв в Apple подкастах, расскажи о том, чем тебе понравился мой подкаст, и расскажи, возможно, о каких-то отдельных эпизодах, которые тебе также очень сильно понравились. В любом случае, спасибо за любую твою поддержку, спасибо, что ты слушаешь меня, и я прощаюсь с тобой до ближайших времен. Я пойду готовить новые эпизоды этого подкаста. Увидимся совсем скоро. До скорой встречи. Пока.